Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня по традиции журналист Леонид Радзиховский. Здравствуйте.
Привет.
К сожалению, вот такая какая-то странная, может быть, тема, но не так уж много людей осталось, которые могут что-то об этом сказать. Скончался Геннадий Инаев, и уже есть масса народа, который даже не помнит, кто это был.
Я помню.
Да, вы естественно...
Думаете, я один из немногих, кто помнит?
Да, вы, естественно, помните. Естественно, что человек уже был пожилой и больной, и в последнее время нигде никак не фигурировал, но можно ли вспомнить какую-то вот... если вернуться на 20 лет назад и, ну, хотя бы просто вот обозначить, что это была за фигура, настоящая, ненастоящая, что бы изменилось, если бы там было как-то иначе?
Ну, знаете, о мертвых или хорошо, или никак, поэтому о Инаеве я никак не скажу. Наверное, люди, которые его лично знали, может, кто-то какие-то знал его замечательные личные черты, я... не имел счастья его лично знать, поэтому никаких замечательных черт, к сожалению, в покойнике обнаружить не смог. Политически это был абсолютнейший ноль, поэтому его и поставили во главе ГКЧП, совершенно подставная фигура. Вот. Зачем он согласился на это? Ну, Бог его знает. Может быть, по слабохарактерности, может быть, наоборот, по амбициозности. Это уже не мне судить. В общем, ругать умершего человека, который, в сущности, ничего ни плохого, ни хорошего не сделал, я считаю, довольно глупо и странно. Вот, хорошего о нем сказать при всем желании не могу. А что было бы, если бы они удержали власть? Ну, кошмар бы был, потому что к этому моменту уже вышли из состава Советского Союза 4 республики, Прибалтика и Грузия, раз. Все республики Советского Союза приняли декларацию о государственном суверенитете, что означало в переводе на русский язык, что во всех, без исключения, республиках первичны законы этих республик, а законы Советского Союза соблюдаются только в том случае, если они не противоречат законам республик. То есть с тем же успехом можно было сказать, что и законы Англии там соблюдаются, если они не противоречат законам республик. Значит, надо было пытаться огнем и мечом или, по крайней мере, экономической блокадой, давлением, силой, загонять их обратно в стойло. Загнать в стойло было невозможно по той простой причине, что продуктов в стране не было. Продукты надо было покупать на Западе. В случае каких-то крупных потрясений в Советском Союзе Запад бы нам продукты продавать едва ли стал. ГКЧП он, скорее всего, не признал бы. Ну, в общем, дурдом бы был. Ничего бы хорошего не было. Расчет, если какой-то у них был, я думаю, был только на то, что Горбачев выступит с другой речью, может быть, у него было записано 2 или 3 речи в Форосе, включит другую кнопку, произнесет другую речь, вернется, и под Горбачева Запад что-то нам даст. Но что бы там Запад не дал под Горбачева, все равно пасту обратно в тюбик вдавить было невозможно, и просто развод, который относительно безболезненно произошел в 1991 году, тянулся бы дольше, с битьем посуды, с значительно большим количеством крови и так далее, и так далее, а в конце все равно бы развалилось, потому что умерла так умерла. Так что на счастье всех, в том числе, кстати, и этих самых злосчастных членов ГКЧП, на счастье всех эта лавочка провалилась, потому что если бы они взяли на себя ответственность, все бы стало расползаться.
Но ведь лидер-то был, вот как вы сами сказали, ну, условный лидер, да, этого ГКЧП, как раз выбран достаточно слабый по многим параметрам.
Нет, ну лидер, конечно, реальный лидер был, разумеется, Крючков, потому что все это делало КГБ на 100%. Единственный аппарат там был аппарат КГБ. Но и Крючков, понимаете, тоже мне Дзержинский, тоже мне Берия. Ну, довольно слабый советский чиновник, но аккуратный, исполнительный, близкий к Андропову, совершенно не кровожадный, кстати сказать. Вот, у них расчетец был только на то, что их противники в союзных республиках еще большие слабаки, еще большая слякоть, чем они сами. Отчасти это так, конечно, цыкнешь на них, на всех этих партийных боссов, повалились бы под стол. Но вот Ельцин не повалился, скажем так. Вот. Расчет был на это, и расчет был на то, что Запад под Горбачева что-то даст. Потому что для Запада, вопреки коллективной шизофрении российского общества, распад Советского Союза был страшной катастрофой, просто потрясением. Запад совершенно не волновал, един союз, не един союз, а волновало их, чтобы атомные бомбы и ракеты не расползлись по 15 республикам. Вот от чего они тряслись. Когда они узнали, что бомбы и ракеты не расползаются, они вздохнули с облегчением. Вот, собственно, и все. И, естественно, Западу, который молился на Горбачева, было проще и приятнее иметь дело с Горбачевым, чем с непонятным им Ельциным. Поэтому поддержка Запада Горбачеву была бы, а ГКЧП никогда. Значит, единственный шанс ГКЧП был в том, что, еще раз повторяю, Горбачев простит этих блудных детей, возглавит всю эту лавочку и попытается каким-то образом обратно запихнуть то, что разползлось. Но это было абсолютно невозможно, это была такая чистая историческая утопия. Вот, знаете, бывают предприятия настолько глупые, что они в принципе не могут удастся. По определению, настолько глупые, что они не могут удастся ни при каких обстоятельствах. Так и это. Просто это продлило бы бессмысленную агонию уже кончившегося союза. Вот все.
Ну, вот по поводу того, как Запад хотел или не хотел распада Советского Союза, это уже, конечно, история, но сейчас есть и другие угрозы, и вот последнее выступление в ООН, там много всяких новостей, удивительный, прекрасный Ахмадинеджад, который вышел и, как всегда, сказал много интересного. Я только напомню, что мы сейчас удаляемся на небольшой перерыв, а ваши вопросы вы можете задавать Леониду по номеру +7 985 970 45 45, и мы скоро вернемся с международными проблемами.
Реклама.
Встретились однажды малые и средние бизнесы.
Привет, а я очень выгодный кредит взял за 4 дня.
А я за 3.
А я в Мастербанке брал.
И я.
С тех пор они стали расти и радовать своих хозяев.
Мастербанк.
Ставки по кредитам малому и среднему бизнесу снижены на 20%. Мастербанк ОАО. Телефон в Москве 544-544-6.
290 рублей в месяц за скоростной безлимитный домашний интернет МТС Стрим и аренду Wi-Fi модема. Всего 290 рублей. Мне больше нечего сказать. МТС. На шаг впереди.
Экспо-парк представляет международную художественную ярмарку «Арт Москва» в Центральном доме художника с 22 по 26 сентября.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Здесь в студии Леонид Радзиховский. И мы продолжаем. Вот по поводу ООН и вот этой высокой трибуны. Было сразу несколько таких ярких событий. Ну, в частности, выступление президента Ирана Ахмадинеджада, который назвал теракты... в том числе, может быть, спланированными самими американцами, что вызвало, конечно, возмущение, назвал акцию сожжения Корана в США отвратительным поступком и вообще много чего сделал от имени иранского народа, вот всякое красивое сказал. И, кстати говоря, отдал должное всем священным книгам и Библии, и Корану.
Позвольте, как это всем? Я надеюсь, Талмуд...
Двум.
А, двум.
Хорошо,
вот двум. Так и говорите.
Да. Он сказал,
что... Еще бы не хватало, чтобы он Талмуду эти должные отдал. Он что, с ума, что ли, сошел? Нет, он в порядке. Это вы оставьте.
Ну, вот. На самом деле, сошел ли он с ума, это тоже интересный вопрос. Для чего Ахмадинеджад делает такие заявления?
Регулярно сходит с ума. Ну, сходить с ума – это профессия, и не безвыгодная, как говорят. Если это безумие, то в нем есть последовательность. Вы знаете, я не знаю, что именно сказал Ахмадинеджад. Обычно он говорит одно и то же. Поэтому вряд ли он что-то принципиально новое сообщил. Но я обратил внимание вот на что, что было довольно широко в интернете. Он сказал, что в мире на данный момент есть две великие державы. Ну, одна, разумеется, Иран, это и так понятно. А вот насчет второй, слушатели, если не знают, могут гадать, долго смеяться, но я развею, значит, их мучительную неопределенность. Вторая великая держава, чтобы вы думали, Соединенные Штаты. Позвольте, а где же Россия? Я уж не говорю о Китае, но где же Россия? Вот это для меня крайне интересный вопрос. Ахмадинеджад...
Каково место России между двумя супердержавами, Ираном и Соединенными Штатами?
Легким манием руки он стер эту страну с карты, политической карты мира, по крайней мере, в качестве великой державы. Вы знаете, вот, значит, подобное безумие, это действительно безумие, в котором есть последовательность. Потому что Последний человек, насколько я помню, который объяснял, что его страна является одной из двух великих держав, наряду с Соединенными Штатами, кстати. Опять же, вы будете долго смеяться, это был Адольф Алоизович Гитлер, который подобную речь произносил в Рейхстаге в 1939 году. Нет, Советский Союз тоже считал себя великой державой наряду с США, имел для этого, надо сказать, все основания. У него был паритет США по вооружениям и так далее, и так далее. Но вот у Гитлера, скажем, в 1939 году, когда он сравнивал только вот мы и Соединенные Штаты, оснований было значительно меньше. Но бог с ним, с Гитлером, жил да помер. А вот что касается Ахмадинежада, то это очень, мне кажется, опасный симптом. Верит ли он в то, что он говорит, или не верит, не имеет абсолютно никакого значения. Важно, что это государственная идеология, которую он изо всех сил пробивает. Это мания величия, соединенная с манией преследования. Крайне опасная идеология, очень распространенная, но далеко не первый, кто придерживается таких взглядов, крайне опасная. Теперь, для кого же она опасна? Ну, мне кажется, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы, как вы правильно сказали, сообразить, что в первую очередь она опасна, разумеется, для России. По той простой причине, что Соединенные Штаты от Ирана далеко, а Россия очень даже близко. Значит, абсолютно очевидно, что Ахмадинежад с основаниями или без оснований претендует на политическое, идеологическое и военное лидерство в каком же, простите, регионе? Ну, как минимум, в регионе Ближний Восток, Каспий, Закавказье, то есть непосредственно под брюхом у России, которую, еще раз повторяю, он ни великой державой, ни адекватным для себя партнером не считает, о чем прямо и говорит. Надо заметить, что Ахмадинежад имеет очень хорошее отношение, то есть не он лично, разумеется, у него лично, говорят, сложные отношения с людьми. Вот. Но страна его имеет очень хорошее отношение и очень сильное влияние не только на родственный Азербайджан, четверть населения Ирана – это азербайджанцы, не только на Армению, которая всегда ищет защиты против Турции, между прочим, но и, что гораздо интереснее, на Грузию. Грузия, которая является вроде бы ближайшим союзником Соединенных Штатов. И вот Саакашвили в ООН не забыл в очередной раз вылезать американцев как только мог, как примерно Шеварднадзе Брежнева. Так? Так вот, Грузия, несмотря на это, имеет превосходнейшие отношения с Ираном. Уж я там не знаю, получили они на это дело санкцию в Америке или послали Америку куда подальше ради такого случая и ведут абсолютно свою игру. Но факт тот, что Грузия имеет превосходные отношения с Ираном, и влияние Ирана на закавказские республики, вот на эти три, на сегодняшний день, несомненно, значительно большее, чем влияние России. Значит, планы свои, хотя бы экономические, Иран тоже не скрывает. Эти планы заключаются для начала в том, чтобы свой газ поставлять в газопровод Набуко и быть ближайшим конкурентом «Газпрома» в Европе. Россия гневно противилась до последнего момента санкциям против Ирана, но, несмотря на российскую борьбу за Иран, Европа все-таки отказалась принимать иранский газ. Так что мы делали все от нас зависящее, чтобы себе конкурента вырастить, но не получилось на этот раз. Это я к тому говорю, что в России существует огромное проиранское лобби. Отчасти оно построено на шизофренической ненависти к Америке и к Израилю. Все, что против проклятых пиндосов и проклятых евреев, то по определению наши друзья. Отчасти оно построено, я думаю, просто на том, что Иран не стесняется платить своим лоббистам. У них бюджет не очень прозрачный. Отчасти, может быть, на высокоидейных соображениях насчет того, что мы держава евразийская. Ну, много, может быть, мотивов, так?
Но это же просто даже экономически недальновидно, вот судя по той конструкции, которую вы рисуете.
Но подождите, если вам лично платят из Ирана, то это очень экономически дальновидно, правда?
Ну, понятно, да.
Газ газом, а свои деньги не пахнут. Но я еще раз повторяю, я не думаю, что все активные лоббисты Ирана получают оттуда деньги. Это довольно было бы смелое предположение. Вот многие люди считают, что нам надо сближаться с Соединенными Штатами Америки. Ну, вот я так считаю. Но я не получаю деньги из американского посольства. Поэтому вполне допускаю, что и лоббисты Ирана денег не получают, душа горит.
Но тем не менее, все-таки комплексы с 300 мы не будем передавать.
Вот я хотел об этом как раз сказать. Но лоббирование страны, которая открыто заявляет себя единственной великой державой на Ближнем Востоке, на Кавказе, в районе Каспия, фактически во всей Евразии, с моей точки зрения, суть, ну, как минимум, безумие, если не государственная измена, попросту говоря. То есть поставлять зубы змее, продавать когти тигру и клыки кабану, стоя перед ним, ну, это надо быть просто городским сумасшедшим. Иран, у которого еще нету атомного оружия, подчеркиваю, еще нету атомного оружия, уже объявляет себя одной из двух великих держав. Что же будет говорить Иран, имея атомное оружие? И с кем он будет разговаривать таким языком? Только с проклятым Израилем? Позволю себе в этом усомниться. Я думаю, что он точно таким же языком, языком доминирования, языком превосходства, языком государственного презрения, и языком жесткого выдавливания своих интересов будет разговаривать, конечно же, с Россией. А иранское урегулирование на Кавказе и в районе Каспия означает: мое – это мое, а о вашем мы еще поговорим. И поговорим на соответствующем языке. Поэтому то, что Россия, наконец, совершила героический поступок и перестала, и отказалась поставлять сугубо оборонительные ракеты стране, производящей атомное оружие, это, конечно, подвиг российской дипломатии. Впрочем, это действительно подвиг, потому что подобной брани, открытой и скрытой, которая по этой причине вылилась за шиворот Медведева, я, признаться, давненько не слышал. То есть только ленивый из государственных патриотов его не ругал. Я говорю не о антигосударственных патриотах, а о сугубо государственных журналистах, государствообразующих писателях, которые считают
себя... Это ваша прямая такая терминология или ироническая? Государственные в смысле на содержание государства
совершенно
или государственники?
Правильно. Совершенно правильно. Это люди на прямом содержании государства и, по-видимому, считают или, по крайней мере, объявляют себя государственниками, причем государственниками не Ирана, заметьте, что было бы вполне логично в их положении, а государственниками России. Ну так вот, в общем, Медведев получил, как говорится, по сусалам по полной программе от большой проиранской, а главное, антиамериканской общественности. Кроме того, еще раз повторяю, поскольку российское общественное мнение сумасшедшее и живет только по принципу от противного, только по логике враг моего врага, то есть Соединенных Штатов мой друг, то оно просто не понимает, как это можно не поставить ракеты стране, которая в плохих отношениях с США. Вот. Но это первое, насколько я понимаю, за 2,5 года, первое более или менее определенное, внятное и против шерсти значительной части нашего общества, первое решение Медведева. Может быть, это его решение, довольно твердое, связано с тем, что заканчивается его срок, и предстоит ему в течение ближайших года-полутора определяться, он идет на второй срок или он не идет на второй срок. То есть сможет он...
Это как элемент предвыборной кампании.
Да, хочет и сможет он пробить для себя возможность второго срока, или не хочет и не может. Мы этого не знаем, поскольку на эту тему всегда и Медведев, и Путин ничего не говорят. Вот. Тем не менее, это решение вполне определенное. Оно явно сделано вопреки воле огромной части российского истеблишмента, значительной части наших военных, значительной части наших дипломатов, значительной части нашей так называемой политической элиты, это решение, которое так или иначе записывается четко на Медведева. Со всем отрицательным отношением большинства общества в стране, с положительным отношением ничтожной части общества в России и с безусловно положительным отношением значительной части на Западе, то есть Соединенных Штатов, европейских стран и так далее. Это вполне продуманный, просчитанный политический поступок. Но помимо конъюнктурной составляющей, кому это понравится, кому это не понравится, это, конечно, единственно возможный в положении России поступок, потому что, еще раз повторяю, помогать вооружаться до зубов той стране, которая вам открыто говорит, что она вас в упор не видит и является вашим ближайшим соседом, но это могут только очень большие чудаки. Вот Россия таким чудаком была в течение долгих-долгих лет. Сейчас, по ряду причин, она от этого чудачества немножко избавляется.
Вы уж тогда скажите, как вам кажется, вот это вот действительно личное такое вот решение Медведева, по вашему ощущению, или это изменение курса так сказать, крупно, Кремля.
Вы понимаете, в чем дело? Мы не знаем, где кончается Медведев и где начинается изменение курса. Каковы реальные возможности Медведева в проведении курса внешнеполитического, внутриполитического, военного, мы понять не можем, потому что мы видим, что на целом ряде направлений ему ставят блоки, и мы не знаем, с какой силой он пытается эти блоки продавливать. Вот конкретная история с Лужковым, о которой, видимо, вы еще спросите. Целый ряд других историй. Ясно одно. В сегодняшнем российском руководстве я не вижу другой фигуры, кроме Медведева, которая могла бы не тянуть резину до бесконечности. Да, мы откладываем эти поставки. Эти самые ракеты СС-300 мы должны были поставить Ирану еще в 2007 году, 3 года назад. И 3 года мы тянули резину. И, в общем, все понимали, что никто эти ракеты уже поставлять не будет. 3 года – слишком долгий срок. Но одно дело без конца тянуть резину и отделываться вечными многоточиями, а другое – поставить в этом вопросе точку. Вот так или иначе, Россия сделала демонстративный поступок, поставила точку. Когда несколько месяцев назад Россия поддержала впервые, надо сказать, санкции против Ирана, по улицам Тегерана бегали толпы, которые кричали «Смерть России», поджигали флаги и так далее.
Да,
так
было
далее.
Такое.
Вот. Я не знаю, какие там толпы будут бегать сейчас по улицам Тегерана, но, наверное, будут. Но гораздо важнее, что толпы по улицам Москвы бегать не будут, но, повторяю в сотый раз, значительная часть российской, отнюдь не иранской, политической элиты таким демонстративным шагом очень недовольна, и Медведев, конечно, это понимал, когда на этот шаг шел. Я думаю, что это его шаг. Такое у меня впечатление.
По поводу толп, тут сообщение от Макса. Президент Ирана сказал то, что очевидно всем, никакие террористы не взрывали ВТЦ. Сделали это сами янки. В общем, здесь еще есть много...
Так я же говорю, что российское
много
общество...
Много представлений об общественном мнении, я имею в виду наш СМС.
Так я же говорю, что российское общество больно шизофренией. Лишние доказательства тут не имеют никакого значения. Их так много, что одним больше, одним меньше, от этого, очевидно, ничего не меняется. Это известно, что все плохое делают янки, а все хорошее делают их враги. Это известно.
Леонид Радзиховский в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Здесь в студии Леонид Радзиховский. Меня зовут Ольга Журавлева. Номер для СМС остался прежним. Видеотрансляция на сайте идет. Вот как раз на СМС спрашивают вас о том, как вы оцениваете речь Клинтона о русских в Израиле, пишет Яков. Но имелось в виду израильтяне российского происхождения, которые вроде как мешают миру на Ближнем Востоке.
Боже, вот слово «евреи» все-таки производит какое-то магнетическое, необыкновенное действие на большую часть вашей аудитории. Просто интересно даже. Ведь не только же евреи-антисемиты вас слушают. Наверное, есть и другие слушатели. Но почему-то вот, когда скажешь слово «евреи», ну, друзья мои, Клинтон много раз в своей речи произнес слово «еврей». Да, было такое. Клинтон сказал, что евреи, приехавшие из Советского Союза, противники того, чтобы отдавать поселение арабам. Это святая правда. Действительно, ничего, кроме правды, Клинтон мне сказал, из Советского Союза приехали советские люди, такие же, как большинство наших, как все наши слушатели. То есть люди гораздо менее склонные к политкорректности, гораздо менее склонные к компромиссам. Настоящие советские люди. Одни советские люди ненавидят евреев, потому что они советские люди. Другие советские люди не собираются уступать арабам, потому что они советские люди. Советские люди – это определенная категория людей. Кстати, далеко не во всем плохая, в чем-то очень хорошая. Такая твердость. Я, например, тоже советский человек во многом. И политкорректность мне во многом очень чужда. Поэтому я прекрасно понимаю тех граждан бывших Советского Союза, которые приехали в Израиль. Они воевали в израильской армии. Они живут в этих поселениях. И они считают, что поселения, которые построены их трудом и куплены их кровью, они не испытывают ни малейшего желания отдавать арабам в рамках мирного процесса. Но вот другие советские люди ведь не хотят отдавать, допустим, острова, которые находятся так далеко, я имею в виду...
Японцам?
Я имею в виду, да, совершенно верно, Сахалинские острова, хотя...
Да и Крым тоже мы бы хотели, чтобы он
и
был
и Крым бы хотели, и Калининград, исконно русскую землю, который жил...
И Абхазию, и Южную Осетию, да. Треть россиян считают уже
поэтому российскими. Что советские граждане так трясутся по поводу этой фразы? Ну, правда, сказал Клинтон, с точки зрения американцев, с их глобальным подходом, неправы советские люди, живущие на Ближнем Востоке. С точки зрения самих этих людей, они воевали, они строили, почему они должны отдавать? Так что я вот причин этих волнений лишний раз сказать, какие евреи сволочи или что, какая Клинтон сволочь. Я
просто... Клинтон еврей, здесь нужно сказать.
А, ну так Клинтон, Медведев и кто еще, и Лужков по определению
вот,
евреи.
По поводу Лужкова, пожалуйста. Вот удивительное случилось. Завтра на Болотной площади состоится акция партии «Демократический выбор» с требованием прямых выборов мэра столицы. Удивительно то, что акция разрешена. Совершенно без вопросов. И вот ключевая тема, которая объединяет обычных граждан, как сообщили организаторы и политиков во многих регионах, это выборность губернаторов и мэров. Сейчас для москвичей вопрос о том, кто, как будет назначаться новый мэр, стал особенно острым, потому что сейчас идет пиар-кампания против Лужкова, и кресло под ним зашаталось.
Ну, Лужков разрешил акцию под названием «За прямые выборы».
Но он вообще в отпуске, вы что, он только во вторник выйдет.
Вот, находясь в отпуске, как известно, по телефону руководит, Ресин же объяснил, находясь в отпуске, Лужков по телефону разрешил демонстрацию за прямые выборы Лужкова. Ну и что? Ну, правильно, что разрешил. Лужков борется отчаянно за свое кресло. На самом деле, смысла этой идиотской борьбы я абсолютно не понимаю, потому что цена вопроса – это 9 месяцев. В июне следующего года, так ли сяк ли Лужкову уходить. Какого ребенка он хочет родить за эти 9 месяцев? Так, с рациональной точки зрения, объяснить невозможно. Единственное объяснение заключается в том, что это чисто понты, и он просто бьется до последнего, хочет уйти вместе с дверью. Вот дерется, как лев. Чисто за понты. Но это, опять же, вот я тут цитировал, значит, Гамлета, «Но тот-то и велик, кто без причины не ступит шагу. Если ж в деле честь, поднимет спор из-за пучка соломы». Пучок соломы, 9 месяцев. Все, что могли в Москве, господин Лужков, его жена, его окружение уже много раз сделали. Что еще такого, что они не успели за 19 лет? Они хотят сделать за последние 9 месяцев? Что еще там вдохнуть,
выдохнуть? Уйти красиво, разве это не повод?
Уйти красиво, да. Отчаянная борьба. Я и говорю, честь, понты. Я это понимаю, я это уважаю. Это действительно не гнуться, не халуйствовать, не получать начальственный плевок в рожу и благодарно плюньте, пожалуйста, еще раз ваше превосходительство.
А вот для этого как раз нужны выборные руководители, чтобы они уходили и приходили только по воле народа, извините меня.
Знаете, дело в том, что вот бессмысленность, я бы сказал, вредность выборов в Москве очевидна на сегодняшний день, потому что выберут Лужкова, это ясно. Если были сегодня честные выборы, выбрали бы Лужкова.
Ну, хорошо, если он не выдвинется там, по возрасту, по здоровью.
Выдвинется.
Вот, сейчас ни в коем случае нельзя вводить выборы, просто вообще, категорически.
Я не знаю, категорически, не категорически, констатирую факт. В Москве сегодня при самых честнейших выборах выберут Лужкова, первое. Второе. С моей точки зрения, еще 4 года пребывания Лужкова на посту мэра вредны для Москвы. Не катастрофичны. Давайте тоже не будем, значит, преувеличивать. Не катастрофичны, но вредны. Единственный способ сегодня избавиться от Лужкова – это грубое административное давление. Потому что народ Москвы, наиболее продвинутый политический народ России, несомненно, Лужкова выберет. Вот все. Лишнее доказательство того, что такое прямые, честные выборы в России. Мой прогноз, который я делал 2 недели назад, 3 недели назад, могу повторить сегодня, очевиден. Лужкова, конечно, снимут. Вот. Единственный вопрос важный заключается в том, как это будет продано пиаровски. Будет ли это продано пиаровски как победа Медведева, или это будет продано пиаровски как победа Путина? Вот это вопрос очень важный, потому что если это будет продано как победа Медведева, то это резко меняет конфигурацию, очень усиливает Медведева и так далее, и так далее.
Я прошу прощения, но ведь с днем рождения-то тепло и трогательно поздравлял Лужкова Путин,
да,
в своей прекрасной телеграмме.
И жена Медведева, кстати, довольно странная история. Муж снимает, жена поздравляет. Довольно загадочная ситуация. Нет, ну понимаете, вот Лужков, допустим, придет поблагодарить Путина лично за телеграмму. А выйдет из кабинета Путина и напишет заявление об уходе по собственному желанию. И получит еще одну телеграмму на дорожку. Возможный вариант? Возможно.
Спасибо за работу.
Ну, конечно. Тогда это будет пиаровская победа Путина. Если же Путин будет не при делах, то это будет пиаровская победа Медведева. Вот это действительно, я думаю, на сегодняшний день предмет торга. Кому в актив пиаровский это запишут. А то, что Лужков должен будет уйти, это очевидно. Но представьте себе, что в Москве какой-то мэр поднял бунт восстания, какой-то префект поднял знамя восстания против Лужкова. Долго он усидит на месте? Ну так вот, Россия не Москва, Россия больше, поэтому в течение месяца эта бодяга тянется. Но по самому устройству вертикали, если вертикаль не способны справиться с подчиненным элементом, то этой вертикали не существует. Поэтому стратегически и Путин, и Медведев равно заинтересованы в том, чтобы показать, вертикаль существует, действует. А вот тактически у них разные задачи. Естественно, одному хочется показать, что это его заслуга, а другому, что это его заслуга. Вот я так понимаю эту историю.
Антон спрашивает, а если в мэры Москвы пойдет Путин, тоже выберут Лужкова? На самом деле, сразу пошли разговоры. Сейчас из Петербурга нам пришлют мэра.
А, именно Путина, да. Вы имеете в виду Путина или двоюродного брата Путина?
Троюродного брата Путина, может быть.
Кого
почему
из
нет?
Путинов вы имеете в виду? Это
Кстати говоря, что такого? Вот сразу же пресс-служба говорит, что Владимир Путин узнал назначение своего двоюродного брата вот, в вышеупомянутый банк просто вот из сообщений прессы. Это вот само себя говорит. То есть он абсолютно ни при чем.
Я удивляюсь, почему родственники не общаются. Что у них, вражда? Вендетта какая-то? Почему не поговорить с двоюродным братом? Наверное, не каждый день общаются, но все-таки, наверное, встречаются, разговаривают. Я не вижу ничего странного в том, что двоюродный брат Путина стал вице-президентом банка. А кем он должен быть? Советским служащим? Разнорабочим? Он двоюродный брат Путина. Эта должность гораздо выше, чем должность вице-президента какого-то там банка. Он это конвертировал по очень низкому курсу. Всего лишь должность вице-президента банка.
Ну, просто тут же последовали заявления, что теперь у банка прекрасные перспективы, и они действительно будут прекрасны. Вот что удивительно.
Я так и думаю, да, банк сумел. Это же не двоюродный брат Путина сумел. Как говорится, при поступлении в институт дочки Путина конкурс из 100 вузов выиграл такой-то. При приеме на работу двоюродного брата Путина конкурс из 100 банков выиграл такой-то банк. Поздравляю с этим этот банк.
А Немцова не избрали в Сочи, вспоминают наши слушатели. Ну, что же вы хотели? Это же был не Лужков, правильно?
Правильно. Совсем не Лужков.
Хорошо. Многие наши слушатели считают, что за 9 месяцев можно еще кое-чего успеть сделать, родить. Поэтому у Лужкова есть что еще поделать
что за это время. Что же он не успел за 19 лет, что он успеет в эти... Откладывал, копил все на последние 9 месяцев? Ну, можно. Не знаю.
Ну хорошо, кого москвичи выберут, того и выберут, пишут Артем. Я только напомню Артему, что пока москвичи никого не выбирают. Вот те, кто хотят выбирать, они пока только еще на митинги ходят.
Не будет у него этих 9 месяцев, и стая пчел, печально пролетая, уже жалеет только лишь о нем. Огромная стая пчел с печальным гудением его проводит, и очень скоро, я думаю.
Леонид Радзиховский, гость сегодняшнего «Особого мнения». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Главное, это елки-палки.